Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в прошлый раз поговорили про принятие христианства. И, как мне кажется, христианство, оно повсюду, там, куда оно приходило, резко возрастал уровень культуры. В первую очередь, потому что людей учили писать и читать, или читать и писать, как наоборот правильно сказать. Но на Западе это ж кругом была латынь, да, Библия была на латынь переведена, а у нас все было несколько иначе. Как у нас было, Клим Александрович?
У нас было очень сложно. И тут нужно понимать одну важную вещь, что, да, во-первых, для раннего средневековья письменность и принятие христианства – это почти одно и то же, почти знак равенства. То есть, оно всегда шло строго вместе.
Угу.
При этом и письменность, как элемент, так сказать, принятия религии, в том числе, это был элемент политического господства. Это не потому, что кто-то кого-то хотел научить писать. Вовсе нет. И, собственно, принятие славянской письменности и создание вообще славянской азбуки, оно немножко шире, чем история, собственно, Руси.
Угу.
Потому что у нас славян-то жило не только на Руси, как мы понимаем, это и Польша славянская, и Болгария славянская, и Моравское княжество, там будущая Чехия, тоже все это славяне. И у всех, однако, оказалась славянская азбука, а потом и у нас тоже. Поэтому тут разговор выходит несколько за границы хронологии и географии, собственно, Руси, и вот на весь славянский мир падает. Угу. Несколько шире. При этом, когда мы говорим о господстве, вот мы, когда с тобой разговариваем, все время у нас звучит такая фраза, которая мне очень нравится, что если вы не понимаете, о чем это, скорее всего, это ребята поссорились из-за денег. И, в общем-то, это очень правильно. Но тут обычно в комментариях сразу нас уличают в бездуховности.
Да.
И очень напрасно. Потому что вопросы духовности для средневекового человека они никак вообще не разорваны с чистой прагматикой. Потому что если ты, особенно для раннего средневековья, я подчеркиваю, если ты умеешь отжать у своих соседей мало денег и мало земель, значит, у тебя или боги не очень хорошие, или ты плохо им как-то молишься, и, в общем, какой-то неугодный человек. А если наоборот, если ты можешь награбить много, отжать много земли, там, продать много рабов, значит, все у тебя с богами в полном порядке.
Совершенно очевидно, они на твоей стороне.
Конечно. И принятие христианства вместе с принятием, собственно, славянской азбуки, оно было связано в первую очередь с политическими вопросами. Поэтому начнем с твоего позволения именно с них, с политических вопросов.
Так. Геополитическая ситуация на тот момент, да?
Да, но геополитическая, я всегда всем говорю, что геополитическая, она будет геополитическая, только когда у нас космические корабли забороздят просторы космоса, и будет астрополитическая ситуация и геополитическая ситуация. Пока мы на Земле живем, у нас вся политическая ситуация гео.
Так.
Мы же гео, это же Земля и есть, господи, гея. Так вот, геополитическая ситуация на тот момент такая. У нас имеется два гигантских полюса силы в Европе – это Западная Римская империя
и Восточная.
И Восточная Римская империя.
А дата какая? К чему это привязано?
К 9 веку, угу. Конечно. Все крещение славян началось с 9 века, угу. Ну, по крайней мере, так массово. При этом Восточная Римская империя имела от настоящей Единой Римской империи как бы непосредственную протяженность легитимности, то есть у них там эта история не прерывалась.
Угу.
А на Западе, как мы знаем, прерывалась. Угу. Но к 9 веку уже существовало королевство франков, то есть, собственно, империя Карла Великого к тому времени уже очень даже, которые как-то забыли, что у них там есть некие пробелы хронологические в непрерывности развития и наследование императорского престола. Ну, потому что для западного римского человека такого понятия, как падение Римской империи, в принципе, не существовало вообще. Причем неважно, это был итальянец,
угу,
или это был какой-нибудь вандал Стилихоном, который приехал служить Риму, параллельно там ограбил половину Италии, но он при этом считал себя на полном серьезе римским патрицием.
Молодец, Стилихон.
Нет, ну потому что это цель была вообще всех этих варваров приехать в Италию и стать там нормальными римскими гражданами и патрициями. Поэтому то, что там как-то императоры кончились, это ничего не значит, империя-то осталась. И несмотря на то, что там был дичайший бардак, развал и прочее, в голове ранее средневекового человека было абсолютное понятие, что все в порядке. Империя же есть, есть мы, патриции, вот тогу носим.
Меня в свое время, знаешь, потрясло про восстание Спартака. Ну, с детства-то все время объясняют, что это восставшие рабы, свобода, стремление.
Футбольный клуб.
Да. А оказалось, что они никуда из Италии не уходили, дошли до севера, вернулись обратно. И а как же родные землянки в Болгарии, где ты живешь, каждое утро намазываешься свежим медвежьим говном,
чтобы не замерзнуть.
Да, и прекрасно. Себя чувствуешь на родине, оказывается, нет, никуда идти не надо. Здесь Рим, бани, красота, апельсины растут, и вообще никто не хотел никуда. В общем-то, и люди умные сказали, что они вообще хотели. У них главная задача была получить римское гражданство, а не бежать к себе в землянки. Интересно, интересно.
И до сих пор в Евросоюзе эта традиция свято соблюдается.
Да. Мы тут видим очередной миллион подкравшихся.
Так я к чему это все рассказываю, это про Западную Римскую империю? В том, что, несмотря на то, что византийская восточная часть империи вроде бы как легитимнее, говоря современным языком, вроде как законнее, но при этом на Западе находился город Рим, где сидел наместник святого апостола Петра, папа римский, который считался старшим христианским патриархом. В это время, ну как в это время? В это время уже, так сказать, давно существует. А существует что? Так называемая пентархия. То есть пять архонтов. Это патриарх римский, патриарх константинопольский, патриарх Александрийский, патриарх Антиохийский и патриарх Иерусалимский, которые властвовали над всем пространством христианской церкви.
С обеих сторон Средиземного моря.
Да. Это все назывался, значит, Западный патриархат и Восточные патриархаты. Четыре штуки. При этом существовала иерархия. Вот ровно в том порядке, в каком я перечислил.
А, извини, опять перебью, для тупых. Они все еще были едины, это не поделилось там на католическую. Нет, или как ее там, православие.
Оно называется все кафолическая церковь.
То есть вселенская.
Да.
Многие не в курсе, что католическая – это вселенская, вот, это всеобщее.
Именно так. И называемся, вот мы с католиками, вообще-то, кто не знает, мы православные, они католики, мы называемся абсолютно одинаково. Вот. Тогда все еще существовало согласно заветам Августина Блаженного, который говорил, что в догматах единообразие, в обрядах разнообразие, в остальном – любовь. Там единственное, что с любовью не получалось, а все остальное имело место. Потому что все церкви так или иначе различались. Именно в обрядовой части так иногда еще и очень сильно. Но это, в общем, до определенного момента никого не беспокоило. А вот в IX веке стало беспокоить очень сильно. Потому что Константинополь, как центр Восточной Римской империи и как носитель, собственно, Константинопольского патриархата, вдруг начал спорить с Папой Римским по поводу того, кто вообще главнее. Угу. Это было связано, конечно, с тем, что именно в IX веке, в 8-9 веке и особенно в IX веке Западная Римская империя снова набрала силу. Это связано, конечно, с именем Карла Великого, который повел экспансию на север и на восток. Угу. Таким образом, непосредственно оказавшись на границах Восточной Римской империи и схлестнувшись с ней интересами, в том числе и церковными. Угу. Поэтому, как мы понимаем, вместе с армиями всегда шли попы. И у византийцев точно так же вместе с армиями всегда шли попы, причем зачастую сначала шли попы, а потом шли армии. Угу. Что у нас было в это время в Византии? В Византии в 843 году свершилось торжество православия, праздник, который торжественно отмечается в первую неделю Великого Поста по сей день. Это победили иконоборцев при императрице Феодоре, вдовствующей, и малолетнем императоре Михаиле III. Тогда ему было 3 годика всего.
Чем занимались иконоборцы? Не хотели иконы рисовать?
Они говорили, что поклонение иконам – это поклонение идолам. Потому что нельзя молиться доске, чтобы на ней не было намалевано. Соответственно, иконы-почитатели ровно наоборот. Борьба была долгая и жестокая, прямо скажем. Это далеко вышло за пределы вероучительного поля. Часть византийской элиты примкнула к иконоборцам, имея в виду в первую очередь совершенно конкретные экономические и политические интересы, и взяла на вооружение иконоборческую идеологию. Другая, наоборот, там на ряде соборов были столкновения по этому поводу. Но вот окончательная победа над иконоборцами – это 843 год.
У них там на соборах были драки, как в Украинской Раде, нет?
Да, между прочим, в свое время, когда это правда было сильно раньше, когда осуждали арианскую ересь, святой Николай Чудотворец подошел к Арию и лично ударил его по лицу, потому что он негодяй.
Пробил с руки. И на этом арианская ересь прекратилась или расцвела?
Нет, арианская ересь никуда не делась. Был такой народ, готы, например. Вот, и вот готы были крещены арианами. И был такой человек, Ульфила, креститель готов, который перевел Библию на готский язык, на древненемецкий. Он был тоже арианином.
Ульфила?
Да. Волчила? Волчила, креститель
позорный, да. Да. А в чем, извини уж, если отвлекаться, то а в чем разница?
Тогда мы очень сильно отвлечемся.
Понял.
Прекрасно. Это, да. Вот, это тем более уже вопросы не вполне средневековые, а античные, и уж точно совсем к Руси никакого отношения вообще не имеют.
Так.
Значит, в это время избирается митрополитом некто. Ой, митрополитом, прошу прощения, патриархом, некто Игнатий. Которому монаху, ему очень сильно в жизни не повезло. При предыдущем правлении, во время одного из восстаний, его оскопили. После чего он сразу стал очень аскетического образа жизни, за что его монахи очень любили. Потому что он там не пьянствовал, не развратничал, ну, не очень получалось это делать после оскопления. Стал святым человеком.
А как это так получилось? История умалчивает? Что ему отхватили-то? Каким образом?
Что именно ему отхватили, я точно не знаю, но случилось вот с ним такое при императоре Михаиле I Рагнаве. Сильно задолго до описываемых событий, он уже был, в общем, к тому времени весьма немолодой человек.
И, как это сейчас модно говорить, Игнатий приуныл.
Игнатий
что-то приуныл.
Что-то приуныл, да, но зато энергию направил на развитие благочестия. Развил хорошо, стал, в конце концов, патриархом. И его напрямую поддерживал как раз римский папа. И все было бы, с одной стороны, хорошо, потому что войска франков, с одной стороны, осваивают славянские земли активно. Византийские войска в это время дают очень сильный отпор арабам, переходят в контрнаступление, воюют очень успешно уже, собственно, на арабских территориях. Все было бы здорово, но так как я сказал, что случилось столкновение интересов, константинопольский император очень быстро понял, что иметь при себе ставленника папы римского, или, по крайней мере, его друга, которого поддерживает у себя под боком, не очень умно. Ну, точнее говоря, понял это не вполне император, потому что Михаил III имеет в истории прозвище Мефист, то есть пьяница.
А Мефистофель – это что, алкоголик, что ли?
Пьянистофель? Не знаю. Так вот, у него был наставник такой, дядя Варда, брат его матушки Феодоры. И вот они в 856 году на пару с племянничком свергли соправительницу Михаила III Феодору и посадили ее в монастырь. В 856 году, повторюсь, это было. И, собственно, Михаил III, судя по всему, стал пьянствовать с удовольствием, а Варда стал править от его имени. И, видимо, был очень хороший управитель, потому что при нем и военное дело развивалось вполне успешно, и, в частности, был организован университет в Константинополе, во главе которого встал такой знаменитый философ Лев-математик, из школы которого вышли много достойных людей. В частности, такой был очень просвещенный человек, о котором мы неоднократно уже говорили, это будущий патриарх Фотий, который не был монахом вообще. Он делал блестящую чиновничью карьеру и одновременно был одним из образованнейших людей своего времени. Он прекрасно владел риторикой, был философ, соображал в богословии немало, прямо скажем, что, впрочем, с философией было напрямую связано. Видимо, оттуда же вышел некто Константин, философ, будущий святитель славянский Кирилл.
Угу.
То есть они, видимо, были хорошо знакомы с будущим патриархом. Так вот, когда императрицу свергли, она поддерживала, собственно, митрополита, патриарха Игнатия. Игнатия вынудили уйти в отставку, а вместо него за 6 дней привели на патриарший престол блестящего политика и царедворца, философа и ученого Фотия. Он только что был мирянин, его за 6 дней провели от чтеца до архиепископа.
Ловко.
А потом назначили патриархом.
Такая оперативная комбинация была.
Да, ну потому что это был свой провизантийски настроенный, причем блестяще образованный, что важно для патриарха, человек. Конечно, в Риме от этого были в полном восторге. Что вот как так? И прислали в Византию легатов с вопросами: уважаемые, придите в себя, что происходит?
А легаты это кто? Это военные?
Посланцы? Нет, 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 нет. Это были представители римского папы.
Угу.
Вот. Естественно, все монахи, священники.
Угу.
Ну, на что им заметили, что прошу прощения. Раньше так уже делали, и никого это не смущало, и у вас там то же самое в вашем Риме происходит тоже периодически, опять никого это не смущает, и в конце концов прекратите уже принимать у себя в Риме наших константинопольских диссидентов.
Как в известной юмореске, а он мне так вежливо по-московски отвечает: а какое ваше отец собачье дело?
Так вот, этих звали легатов Родоальд и Захария, они долго провели в Константинополе, споря о том, может ли Фотий быть патриархом, причем Фотий к тому времени уже был давно патриархом, в общем, всех это отлично устраивало на месте, но был собран в 859-861 году два собора подряд, мы тоже о них как-то раз разговаривали, двукратный собор так называемый, где Фотий своих римских коллег блестяще разбил в религиозном диспуте, они получили, видимо, еще хорошие взятки при этом и вернулись в Рим очень довольные. Фотий им сказали, что нормальный мужик. Да, после чего папа Николай, папа римский Николай I, немедленно их отлучил от церкви.
Подонка.
Да-да-да. Папа не растерялся. В 863 году был объявлен Латеранский собор, где Западная Римская Церковь предала Фотия анафеме.
А что это обозначает?
Отлучили от церкви. Угу. То есть, не то, что патриархом не может быть, он вообще даже и в церковь не имеет права ходить, он больше не является христианином, его отлучили от церкви.
Ловко, так.
Ну, как я уже говорил во время прошлого нашего собеседования, Фотий не растерялся, собрал собор и отлучил от церкви папу римского со своей стороны.
Это мне напоминает горячо любимых мной венецианцев, которых непрерывно отлучали от церкви, а Дож говорил это: наша церковь подчиняется Дожу. Продолжаем слушать.
Тут, надо сказать, поддержали Константинополь восточные патриархи младшие, то есть Антиохия, Иерусалим и Александрия. И, в общем, на некоторое время папе ничего не оставалось делать, как утереться, откровенно говоря. При этом утереться он утерся, но войска и дипломатические миссии Западной Римской империи к тому времени прочно основались на западнославянских землях, абсолютно прочно, потому что Первое, самое мощное именно славянское образование IX века на той территории – это Великоморавское княжество.
В Чехии. Да.
Да.
В Чехии и Моравии, да, там, да, рядышком.
Великоморавское княжество, где к тому времени правил князь Ростислав. Князь Ростислав был в очень тесных отношениях с императором, с королем Германии Людовиком II немецким. Это сын Людовика Благочестивого, внук, соответственно, Карла Великого. Угу. Не нужно путать, еще был в это время Людовик II, король в Италии. Это сын Лотаря, угу, соответственно, тоже внук Карла Великого, но не тот.
Совсем другой.
Совсем другой человек. Вот. Так вот, Людовик немецкий находился с ним в настолько тесных отношениях, что Ростислав постоянно прятал у себя его непосредственных политических противников, а именно его трех придурочных сыновей – Карла, Карломана и еще одного Людовика. Они постоянно пытались папу свергнуть, угу, а когда они не пытались свергнуть папу, они резались друг с другом, отчего папа был просто в шоке и постоянно пытался с ними что-нибудь нехорошее сделать, а когда он пытался, они убегали в Великую Моравию.
Там скрываться, да?
Да. Моравский князь Ростислав, с одной стороны, был этим очень доволен, а с другой стороны, он понимал, что он так доиграется, и в конце концов король Германии придет к нему и устроит какую-нибудь кровавую баню.
Внезапную проверку.
Внезапную проверку, да, но они ходили друг к другу в гости совершенно запросто с войсками. В общем, франки долго не могли славян победить, потому что в самом деле было очень мощное образование государственное для своего времени, для своего региона. И, прямо скажем, основным фронтом работ для франков эта местность не являлась. Они в основном были заняты тем, что делили империю Карла Великого между собой. Так бы, наверное, все сложилось иначе, но тем не менее. Поэтому Ростислав для того, чтобы укрепить свое положение политическое, послал посольство в Константинополь с целью прислать учителей, которые обратили бы его народ в христианство, и таким образом он рассчитывал получить поддержку Византии прямую, угу, против агрессивного и беспокойного западного соседа. Ну, правда, не очень понятно, кто был агрессивнее и беспокойнее, потому что я уверен, если бы мы поговорили по этому поводу с Людовиком немецким, он бы нам что-нибудь другое рассказал.
Что за сволочи у него под боком жили, да?
Да, 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 да. Примерно в это же время, а именно в 860 году, Константинополь осаждает флот русов. Как раз это знаменитая история, когда, да, видимо, Аскольд и Дир приехали.
На колесах.
Нет, на колесах, нет, приехал.
В другой раз.
Олег Вещий. Да. Если он вообще приезжал на колесах, скорее всего, это просто так описывали, как корабль по волоку тащили. Угу. Так вот, атака была отбита, причем при прямом участии Фотия. Осада снята, и тогда же войско русов приняло христианство. Ну, естественно, им подарили богатых подарков, они сказали, почему бы нет, тем более, что со штурмом какая-то фигня получилась, а так просто уходить домой как-то не очень. Я думаю, что для Фотия было абсолютно ясно, что воевать с этими вот, вот этими еще варварами одновременно почти невозможно, потому что эти догосударственные образования прекрасны чем? Тем, что их почти невозможно разбить. Угу. Потому что пока ты бьешь одного, будучи уверен, что вот это и есть твой самый главный противник, образуется какой-нибудь другой вождь рядом в другом племени, который вот у этого недобитого отберет все, что было, окажется, что он еще и усилился после этого, и так как грабить больше некого, кроме тебя, богатого византийца, придет, угу, тебе, угу, снова грабить. Конечно, Фотий это отлично понимал, и воспользовавшись, так сказать, удачным опытом крещения русов, согласился на предложение Ростислава и послал туда великоморавскую миссию знаменитую, где как раз работали два брата – старший Мефодий и младший Константин.
Который потом стал Кириллом.
Который, да, потом, через некоторое время, стал в монашестве Кириллом.
А они огородиться от всяких варваров тупо не могли, да? Ну, вот как у римлян, там по Рейну, линия, там лимис. Посты, Адрианов вал, там как-то они все время огораживались от них, а это... византийцы уже не могли.
Ну, это, прямо скажем, пожиже было образование, чем Римская империя исходная. Угу. У них под боком были арабы. С арабами они вынуждены были постоянно воевать. Там, чуть позже, в XI веке, пришли турки-сельджуки. Ну, и арабы представляли из себя большую опасность. Плюс нужно же было понимать, что нужно держать вполне представительные воинские контингенты на западной границе. Угу. Потому что вроде бы одна империя, но там все было очень непросто. Тем более, что юг Италии и Сицилии в это время находились под прямым управлением Византии. Что для западной части империи было костью в горле. И это могло в любой момент обратиться нехорошими последствиями. Поэтому, учитывая, что это уже вполне феодальное образование, с феодальным войском, которое имеет вполне конкретное ограничение в употреблении, ну, несмотря на то, что это, конечно, была очень мощная империя византийская, и войск там было вполне себе представительное, но это совсем не та мобилизационная способность и способность к реакции военной, какая была в Римской империи. Угу. Поэтому вот так вот поступать, как римляне, они уже в это время не могли. Поэтому приходилось договариваться. И именно идеологическое влияние на соседей патриархом Фотием считалось важнейшим. Кто такие были Кирилл, точнее Константин и Мефодий, почему выбрали именно их? Угу. Ну, мало того, что, судя по всему, сам Константин был знаком лично с Фотием, видимо, они учились у Льва математика вместе. Оба они происходили из Фессалоник, из Салонии. И были они славянами-македонцами, то есть они умели говорить по-славянски. Угу. Ну, в македонском его диалекте, но, по крайней мере, это уже было хоть что-то, тем более, что все диалекты славянского языка тогда были весьма и весьма похожи. Отличались, видимо, сейчас как говоры внутри русского языка. Угу. То есть любой македонец спокойно мог понять там, какого-нибудь новгородского славена или там, в Моравии там, того же чеха. Без проблем. Да, и при этом были очень образованные люди. Как мы знаем из пространного жития Константина, знал он 5 языков, что вообще и сейчас очень неплохо.
Немало, да.
Я не знаю многих людей, которые знают хотя бы 2 языка, а тут 5.
В общем-то, немногие даже один-то знают нормально.
Это факт.
Многие даже свой-то не знают.
Да, да. Кроме того, Константин имел уже вполне представительный опыт религиозного посольства, а именно он представлял Византию во время посольства в Хазарию, к хазарам. Угу. И есть мнение некоторых ученых, что уже в это время он начал работать над составлением славянской азбуки, видимо, как частая инициатива. Угу. И оказавшись в Моравии, за очень короткий промежуток времени и Константин и Мефодий, там буквально они оказались там в 863 году, и буквально за 6 лет они успели перевести основные библейские книги, перевести весь литургический чин, то есть то, как ведется служба, потому что служба бывает разная, вечерняя, там, заутренняя, праздничная, рядовая и прочее, прочее, это все нужно было перевести. Ну и, конечно, то, что во время этого читать нужно, то есть там Евангелие, Псалтырь и прочее, священные тексты, их нужно было знать, их они успели перетолмачить на славянский язык. Угу. Вот мне кажется, что правы те исследователи, которые говорят, что работа началась несколько раньше. Потому что если они 6 лет только переводили, ну да, это, в общем, вполне нормальный срок. Но ведь нужно было сперва азбуку составить с грамматикой, а потом уже переводить. Понять, так сказать, самим все закономерности изучаемого вопроса. Поэтому да, наверное, и Константин, и Мефодий были выбраны не случайно, потому что уже имели опыт некий. Ну, тут еще им очень сильно повезло, потому что...
А почему они вражескими буквами не писали?
Вот если об этом скажем, почему вражескими буквами не писали. Это важно. Это отдельный вопрос. Угу. Во время хазарского посольства они проезжали через Крым оба. Ну, это несколько раньше было, чем Моравская миссия. И там они вскрыли гробницу святого Климента Римского, знаменитого римского исповедника. Угу. И обрели его мощи, как говорят. Угу. Это потом сыграло очень большую положительную службу. Потому что через некоторое время в Риме осознали, что миссионерская деятельность вот этих вот 2 людей наносит вполне конкретный ущерб делу Западной Римской Церкви, ну а значит и Западной Римской империи. Потому что где Моравия, а где Византия? Моравия – это прямой круг интересов Западной Римской Церкви. Угу, угу. И в 869 году, когда скончался, да, несколько раньше, вынуждены были поехать Константин и Мефодий в Рим через Панонию с тем, чтобы объясниться, чем они занимаются вообще, потому что туда шли, во-первых, в Моравию, я имею в виду, в Моравию шли папские проповедники, которые мешали, и туда же шли франкские войска, потому что, собственно, у князя Ростислава все окончилось плохо, потому что его в 870 году его ослепили и бросили в тюрьму, собственно, франки. И, в общем, Великоморавское княжество недолго просуществовало, прямо скажем. Хотя ярко, но недолго. Прибыв в Рим, вдруг оказалось, что они не просто так прибыли, а привезли мощи очень почитаемого святого Климента Римского. И поэтому просто вдруг сказать им, что ребята, вы не правы, им никто не мог. Более того, им вынуждены были устроить триумф настоящий обоим. При преемнике Николая I, Адриане II, папе Римском Адриане II, даже служили, отслужили службы на новообретенных славянских книгах, которые привезли с собой Кирилл и Мефодий. Таким образом, и в Риме легитимизировав этот самый славянский язык. Ну, видимо, это были два человека такой учености, что они гремели буквально по всему Средиземноморью, и просто так сказать им, что нет, ребята, вы не правы, нельзя, фу, им просто не могли. Ну, тем более, они с собой такой подарок привезли, значимый, прямо скажем, для Западной Церкви. Но Константин из Рима не вернулся, он умер в 869 году по болезни, от усталости, видимо, от большой. Как раз тогда он принял схиму под именем Кирилл и скончался. А вот Мефодий продолжил свою работу, хотя он не смог вернуться в Моравию, которая к тому времени уже находилась под франками. Оказался в Панонии, тоже у славян, у князя Кацела. Вот через некоторое время его франки поймали, посадили в тюрьму, 2,5 года там просидел, при том, что папа Адриан приказывал буквально, что это святой человек, выпустите. Франки говорили, что кому святое, кому и мешает, и отказывались его выпускать.
Ни за что пострадал.
Ну, как сказать, ни за что. Это показывает именно на то, что религия – это инструмент власти. Если вот сейчас в конкретном случае папа идет против власти, то власть вполне легко с его установлениями расстается. Ну, тем более, что если есть такие силы, чтобы так сделать. Именно тогда Мефодий очень активно пишет, в частности, при Мефодии пишется осуждение Филиоквы, потому что в это время Филиоквы, то есть это учение о двойном исхождении Духа Святаго от Отца и Сына,
так,
становится неотъемлемой частью западного символа веры. Собственно, патриарх Фотий пишет против этого непосредственно труды, где разоблачает учение о Филиокве, потому что, как мы знаем, в восточном никейском символе веры, то есть то изложение того, как вообще православие видит свою религию, символ веры, то, что называется по латыни «кредо», как я верю, Святой Дух исходит от Отца,
а не от
Духа. И в Духа Святаго, и же от Отца исходящего. Так говорит православный никейский символ веры. Латинский символ веры говорит «иже от Отца и Сына исходящего». Вот. Это двойное исхождение от Отца и Сына было важнейшим догматическим расхождением между западным и восточным христианством. Но вот до так называемого этого фотианского или николаитского раскола, то есть конфликта между Николаем и Фотием, это как-то не педалировалось. А тем более, что папа еще папа Лев говорил, что при том, что он согласен с такой формулировкой Филиокви, что вот так вот должно быть, но установить в качестве единственно возможного он его не может, потому что он не считает себя равным по мнению, свое мнение не считает равным мнению Вселенского Никейского собора, который установил вот такой символ веры с вот такой формулой исхождения Святого Духа. То есть, даже сами западные христиане долго этого не принимали. Но вот в это время они это принимают. И, конечно, в первую очередь это было связано с тем, что у них случились не просто догматические расхождения, у них случились политические расхождения, которые нужно было конкретно идеологически оформить. Оформили их вот таким образом. Собственно, закончилось это все в XI веке с окончательным расколом церкви на западную и восточную. Мефодий очень плодотворно в это время работал до самой смерти. Одним из точек расхождения с западной церковью стал вообще сам факт перевода священно-христианских текстов на славянский язык. Потому что западная церковь придерживалась того, что богослужение может вестись, и богослужебные книги могут писаться только на трех языках. То есть это языках священного писания: еврейском, латыни и греческом. Все. Если какой-то новый язык, спрашивайте, зачем? Еще папа Григорий VII по этому поводу говорил, что если бы Господь хотел, чтобы все понимали богослужебный язык, он бы дал больше языков сразу. А если Библия написана вот так, то и служить надо вот так. А если кто-то чего-то не понимает, то для спасения души достаточно знать «Отче наш». «Отче наш» на латыни вы выучите. Не так много там слов.
Интересно. А давайте чуть-чуть углубимся, так сказать, в вопрос. На каком языке написано-то Евангелие?
На греческом.
В оригинале.
На греческом. На греческом и на арамейском.
Так, то есть это разновидность древнееврейского языка, да? Да. А на латынь-то перевели, я правильно понимаю?
Вот, да? Правильно. Но так как папа римский и все-таки римский, там все-таки с латынью все в порядке.
Хорош уже переводить.
То и хорош, да.
Молодец.
То есть мы все понимаем. Если кому-то надо, пускай идет учиться в духовную семинарию. Если не надо, то и не надо ему вообще этого. Потому что богослужебный язык должен быть прекрасным и таинственным. Вот так.
Да, да. Но это важный момент, я считаю, да. То есть, вот это вот язык, заправление чужого языка в голову как единственного возможного, то есть, это культуру навязывает очень-очень сильно.
Еще бы. Вот да. Куда ты ни приедь. Угу. Вот от Польши до Италии, до Испании, до Англии. Зайди в храм, там все молятся на латыни, и ты тоже будешь. Даже если ничего не понимаешь, ты будешь слушать все равно эту латинскую литанию.
Да, и забегая вперед, это ж язык межкультурного общения был по всей Европе.
Конечно.
Да? То есть диалектический момент.
Конечно.
Это с одной стороны плохо, а с другой стороны, как мы знаем, хорошо.
Конечно. Это был и язык именно академического общения в том числе. Да. По поводу этого и Мефодий, и, собственно, Фотий говорили, что, друзья мои, это ересь. Вот эта ваша идея насчет того, что нельзя ничего никуда переводить, это вот что это такое? Это ересь, как это называлось, ересь пилотизма или ересь триязычия. Потому что никаких, собственно, божественных слов о том, что нельзя куда-то чего-то переводить, нету. И ни один Вселенский собор об этом не говорил, что нельзя переводить. Угу. Значит, переводить можно. Угу. Ну и занялись они этими самыми своими переводами вполне плодотворно. Однако после захвата Великоморавского княжества франками вся миссия была разогнана. Мефодий, как я сказал, попал в тюрьму, правда, вышел через некоторое время. Если не ошибаюсь, уже при папе Стефане. Но миссия, несмотря на политический провал свой, собственно, в Моравии, имело далеко идущие последствия. Правда, не у западных славян, а у южных. Угу. Потому что ученики Мефодия и Константина, их было много, прямиком переместились в Болгарию. Болгария – это еще один такой конгломерат славян, которые получили свое название от булгар после развала тюркского каганата. Это, собственно, тюркский народ, который захватил данную территорию, поставил во главе собственную булгарскую верхушку, но, тем не менее, они стали довольно быстро ассимилироваться со славянами, которых было подавляющее большинство, а славяне, в общем, ну, как и сами болгары, собственно говоря, так или иначе тяготели к общению с Византией, потому что просто они находились на самой границе, деваться было некуда. Конечно, были страшнейшие войны. И они продолжались очень долго, и они возобновились потом в X веке. Но в IX веке началось сближение. Почему? Потому что, опять же, разгромлен аварский каганат, и франки выходят непосредственно на границу с Болгарией. Более того, римский престол заявляет, что Болгария... Опомнитесь, какая Болгария? Это римская провинция Иллирия, если вы забыли.
Я даже помню какого-то императора по кличке Болгаробойца.
Он это Василий был? III Болгаробойца, это все попозже жил.
Ну, все равно. То есть это же говорит о том, что их бить надо было.
Да.
И уж если такая кликуха прилипла, то били свирепо, наверное.
Ну, били их в свое время очень свирепо, но в IX веке начали мириться. Точнее, болгары начали мириться с византийцами просто потому, что ну, с франками им было трудно ужиться, потому что франки были очень агрессивные. В то время еще склонны к очень широкой экспансии. Угу. И, конечно же, вот тут-то пригодилось такой инструмент, как восточное христианство. Еще раз повторяю, что это не потому, что кто-то хотел во что-то там поверить по-другому, а потому что рассчитывали на поддержку Византийской империи. Или наоборот, если принимали латинский образец христианства, рассчитывали Запада, на поддержку Запада. Тут, конечно, все было очень непросто, потому что царем болгар тогда был некто Борис, атаман Борис.
Откуда он Борис? Это же Барух, нет?
Нет, это уже было там третье поколение болгар на царстве, собственно. У него уже сын был Симеон, то есть уже, мягко говоря, не совсем болгарское имя. Потому что если первый там был хан Аспарух,
все как положено.
Все как положено, да. То тут вот, знаете, Борис. Он был нормальный язычник. Он обратился к патриарху Фотию, попросил учителей, попросил разъяснить, собственно говоря, как это будет. Учителей ему немедленно прислали. Учителя эти, собственно, византийские монахи, рассматривали свою миссию совершенно однозначно, безо всяких экивоков, как религиозную, миссионерскую, политическую. Потому что они не подчинялись никаким местным властям, потому что кто такие местные власти, они язычники, с ними разговоров быть никаких не может, они подчиняются только византийскому патриарху. И вот у тебя, представляешь, ты какой-нибудь боярин, болгарский, а у тебя вдруг образовывается какой-то человек, который говорит, что все твои подданные в субботу и воскресенье будут ходить ко мне на службу и слушать, чего я им там говорю. А чего я им там говорю, тебя вообще не касается. Если интересно, приходи и сам послушай. Вот. Ну, конечно, это не всем нравилось, прямо скажем.
Я думаю, что большинству это активно не нравилось.
Большинству это активно не нравилось, но все понимали, что если уйдут греки, немедленно придут точно такие же франки. Ну, или придется и тех, и тех лупить. А это уж бог знает, хватит ли силов.
На два-то фронта, да.
Вот, потому что и они с византийцами-то еле могли разобраться. А уж если бы им пришлось разбираться еще и с франками, то они точно бы надорвались. Так вот, вышло у них непонимание у болгар, потому что, во-первых, я говорю, что миссия не только религиозная, но еще и политическая, а Борис, как нормальный язычник, попросил Фотия объяснить ему, что происходит. На что Фотий написал Борису блестящее письмо, которое является одним из образцов вообще риторики и православной, наверное, схоластики такой. Вот. Развернул блестящую аргументацию, блестящую риторику, вот, но ни одного не учел, Борис не говорил по-гречески.
Раскинул чернуху,
блин. А переводчик у него был какой-то такой, который, видимо, он там по половине даже не понял слов, которые ему там написали красивых.
Как у нас на Мосфильме, да. Сняли кино за 100 миллионов баксов, и тут какой-то персонаж всего за 200 долларов, вам, как бог черепаху, раз-раз, и в прокате ноль.
Вот. В общем, у них не сложилось, и видя крайнее недовольство собственных бояр, а также поняв, что он ничего не понимает, Борис обратился с теми же вопросами, с одной стороны, к Людовику II немецкому, а с другой стороны, к папе римскому. И папа римский, Николай, оказался несколько более умным политиком в данном случае, чем Фотий. Ну, хотя ему повезло, потому что царь Борис сформулировал, прошу прощения, 106 конкретных вопросов, чего он не понимает про христианство.
Ого.
И, соответственно, ему на эти 106 вопросов папа конкретно ответил. Там не было ни слова про догматику, риторику и какую-то прочую муть. Там были нормальные вопросы. Что делать, если ты христианин, и тебе объявил войну христианский же государь, с другой стороны? Угу. Что делать, если у тебя... Там, например, кто-то бежал с поля боя, а в Евангелии сказано: не убей его, казнить-то можно или чего.
Ну, вопросы насущные, в общем-то.
Насколько строго можно соблюдать пост? Как можно клясться на мече? Или нельзя клясться на мече? И вообще, как это все может сосуществовать, вот это все христианство, с уже выстраивающимся ранее феодальным государством? На что папа ему конкретно ответил: вот это делай так, это делай так, это делай этак, а вот тут не надо. Ну и, конечно, как любой нормальный язычник, Борис, увидев такие нормальные, вменяемые рекомендации, сказал, что вот это нормальный человек.
Другое дело.
Да, совсем другое дело. Он написал мне как что-то, какой-то, понимаешь, немцы какие-то, контрреволюция, понимаешь, одна. Вот. А тут все взять и поделить, вот тут нормально. И пошла активнейшая франкская экспансия в Болгарию, кто бы мог подумать. А когда-то, между прочим, болгары могли стать католиками. Был такой вполне конкретный шанс. Но тут вдруг выяснилось, что несмотря на столь, так сказать, народную, просторечную политику Папы Римского, оказывается, что в это время Папа Римский занимался в зоне своих интересов устранением самостийности всех церквей, которые только есть, чтобы все четко подчинялись, собственно, папе, что закончилось в XI веке догматом о главенстве и непогрешимости наследника святого Петра. Тогда этому были положены основания, а вот закончилось все в XI веке так. Так вот, вдруг выяснилось, что для болгар свободы под франками не будет вообще никакой, потому что вот все эти католические попы будут собирать церковную десятину, отправлять ее в Рим, что вообще ужасно, откровенно говоря, и будет богослужение только на латинском языке, и самое главное, что если этот вот Фотий какой-то там, этот Фотий, Фиготий, он, с ним можно общаться, потому что он не говорит тебе никакой конкретики, то есть ты можешь делать, что хочешь фактически.
Это наш славянский путь. Да.
Да, а Папа Римский, он говорит, делать так, так и так, и по-другому нельзя.
То есть европейская свобода.
Да? Да, то есть никак по-другому. Ну а как мы понимаем, что если вот вся территория оказалась бы охвачена католическими миссиями, и население перешло бы в католицизм, это же был серьезный шаг для нормального человека того времени. Потому что если оказывается, что чужой бог сильнее, то ему противоречить лучше вообще не надо. Это все плохо заканчивается, потому что, опять же повторюсь, для нормального раннесредневекового человека не существовало вопроса в реальности, объективной реальности божественного и вообще потустороннего. Угу. Там могли быть вопросы, чей бог лучше, вот это да, это все постигалось на практике. Поэтому допустить такого нарушения вообще самостийности собственного государства Борису было очень тяжело, и поэтому он снова обратился к Фотию.
Вообще, слушай, каким-то совершенно необычным образом все поворачивается.
Ну, закончилось, правда, это все, опять же, так, заранее говорю, не просто закончилось, потому что вроде бы установилось православие, ну, христианство восточного обряда, тогда еще не было никакого православия, по всей Болгарии. Заработали вот те самые люди, которых подготовили Константин и Мефодий, а их там было много, и среди них был, конечно, великий святитель, ученый, философ, переводчик, богослов своего времени, святой Климент Охридский. Будущий святой, тогда еще просто Климент Охридский. Ну, конечно, это потрясающий человек, о нем мы чуть-чуть позже скажем. И все вроде бы хорошо. И Борис ушел в монастырь, отрекся от царства, постригся в монахи, ушел в монастырь, уступив престол своему сыну Симеону. Но в это время другой его сын, Василий, поднял восстание сказал, что нет. Языческое
ему ближе.
Ему гораздо ближе. Понятно, потому что язычество в данном случае выступало, еще раз, раз в десятый повторю, оно выступало не как какая-то там религиозная доктрина, оно выступало как политическая доктрина в первую очередь. Точнее, идеологическое основание политической доктрины. Почему мы восстаем? Вот против этих. Да потому что мы язычники, мы другие. А это вот, значит, христиане верят, значит, в белого распятого бога, они вообще другие. Поэтому их можно смело резать.
Даже нужно, я бы сказал.
Да, да. Но после чего папа Борис вышел из монастыря, растригся, так, поймал сынка этого Василия, выколол ему глаза и вернул на царство, собственно, Симеона. С тех пор уже вопросов, после этого вопросов не возникало. Православие лучше католичества и язычества. Потому что если папа сыну глаза выколол, понимаешь, то спорить лучше не надо. Да, и заработал, собственно, заработала миссия Климента Охридского. Столица была перенесена из Плиска, кто не помнит, столица, условная столица болгарского царства была в Плиске, была перенесена она в Преслав, на новое место, как в свое время Петр I из Москвы в Петербург.
Я уже заволновался.
Уехал.
Плиска – это же был чудесный болгарский напиток коньячный, так сказать.
Я чего уже
думал,
был?
Слынчев бряк перенеслась?
Нет, всего лишь Преслав. И вот именно на таком историческом фоне, прямо скажем, непростом, разворачивается обретение славянской письменности. Что изобрели Кирилл и Мефодий?
Вот, мне как-то подозрительно, что они изобрели. То есть, они творческим образом переработали некоторые греческие буквы или как?
Это безусловно. Потому
или
что...
латинские, какие ближе им были?
Нет, конечно, им абсолютно ближе были греческие буквы. Другое дело, что тут же сразу возникает вопрос в кириллице и глаголице, потому что все со школы помнят, что первыми славянскими азбуками была кириллица, да, и глаголица. И все вроде бы ясно, что кириллицу изобрел Кирилл, то есть Константин, а глаголицу, видимо, глагол изобрел.
Да.
Но глагола почему-то в источниках не отмечено, а отмечен, наоборот, Мефодий. А где Мефодица? Что происходит? На самом деле тут все очень и очень непросто, потому что однозначного ответа, что было раньше, кириллица или глаголица, до сих пор нет.
А почему она глаголица?
Вот это слово «глагол» – говорить. Угу. То есть, это глагол, записанный на бумаге, на пергаменте. Угу. То есть, это вот письменный глагол. Угу. Но, видимо, все-таки наиболее обоснованной считается, оказывается, та версия, что глаголицу как раз придумал Кирилл, то есть Константин. Угу. А уже позже была написана так называемая кириллица, которую, скорее всего, создал как раз святой Климент Охридский, угу, то есть его ученик. Угу. Сама глаголица, кто не видел, ну, я картинку принес, увидите, очень не похожа на современные всем знакомые славянские буквы, то есть категорически не похожа. То есть, если взять какую-то глаголическую надпись, глаголический, тем более текст более-менее развернутый, мы там не поймем просто вообще ни слова, потому что буквы все очень незнакомого очертания.
То есть, все наши любимые АБВГД там отсутствуют, да?
Ну, они там присутствуют, только они неузнаваемы абсолютно. Это такие кругленькие буковки с такими перемычками очень красивыми. Считается, что ближайшим источником именно графического производства вот, их была грузинская христианская азбука в Туре, которая была сделана на основе армянской христианской же азбуки. Очень похоже на то, потому что и там 43 буквы.
Много. А зачем так много?
Ну, потому что звуков было очень много. Звук, там были взяты изначально, ну как, собственно, глаголица построена именно на основе, конечно, греческого алфавита. Потому что там взяты все греческие буквы, которые есть. Единственное, что специфические греческие буквы типа фиты там со своих мест вынесены в самый конец, плюс в самом конце были нарисованы специфические славянские фонемы, которых просто не существовало в греческом языке. там всякие типа Юса Малого, Юса Большого и прочее. Вот они все были вынесены отдельно. И получилось 43 буквы. Почему мы думаем, что кириллица младше, чем глаголица? Сейчас мы забежим вперед. Потому что, во-первых, есть некоторое количество так называемых полимпсестов. То есть полимпсест – это книга, на которой что-то уже раньше было написано, а потом написанное стерли и написали поверх заново что-нибудь другое. Потому что, напоминаю, что пергамен – это было дорого.
Он был дорогой, с него смывали, наверное, да?
Да, там затирали, смывали. Так вот, полностью стереть невозможно. Угу. Все равно эти чернила впитываются в само тело ткани, тело пергамена, и буквы видны. Так вот, полимпсесты, где глаголица стерта, а сверху написано кириллица, есть, а наоборот – нет.
Угу.
Поэтому, в общем, существует довольно основательное предположение, что да, глаголица была старше. А раз она старше, кто ее мог придумать? Собственно, есть и Кирилл и Мефодий. Или чем она занималась.
Угу.
В X веке в начале был такой монах болгарский, черноризец Храбр. То есть, как его звали по-настоящему, никто не знает.
Это христианское имя Храбр.
Это, видимо, псевдоним.
Ага.
Просто, то есть, монах Храбр. Ну а Храбр это что это такое? Это не крещальное имя, понятно.
А дело. Что такое чернорезец?
Монах. Черная риза.
Черный.
Да. Угу. Черная риза. Так вот, он написал так называемое сказание о письменех, очень интересное. И там он написал так, что, да, кстати, это тоже очень важно, потому что мы об этом еще раз вспомним, когда будем говорить о дохристианской письменности. Так вот, прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, ими же гадали погаными будучими. Крестившись римскими и греческими письменами, пытались писать славянскую речь без устроения. То есть, первые попытки писать предпринимались славянами еще до миссии Кирилла и Мефодия, когда брали просто славянские звуки и записывали их греческими или латинскими письменами.
А вот что-то про резьбу там. Как про
чертами и резами читали. Это известная же история. Остановлюсь чуть позже.
Угу.
В XI веке, в 1047 году, на старшинство кириллицы и глаголицы проливает свет один новгородский священник, которого звали запросто Упырь Лихой.
Хорошие у нас были парни, да?
Вот. Упырь Лихой писал, что он переложил толкование к Библии с кириллицы. Но он написан-то на кириллическим алфавитом. Угу. То есть, какой кириллицей он ее переложил? Вот вопрос. То есть, видимо, это как раз и есть речь о глаголице, потому что это все понятно. И кириллица, и глаголица – термин очень поздний. Там на лет 200, как минимум, старше, прошу прощения, лет на 200 младше самой миссии Кирилла и Мефодия.
Угу.
То есть, видимо, как раз под кириллицей подразумевалась изначально азбука, созданная Кириллом,
угу.
Это вот глаголица. И потом ее заменила более практичная кириллица, созданная уже Климентом Арахинским. То есть, это климентица, климовица, как это назвать-то можно, я не знаю. Если с глаголицей не все понятно, с кириллицей все абсолютно понятно, потому что кириллица создана на основе греческого унциала, угу. То есть это торжественного такого шрифта.
Что значит торжественный шрифт?
Ну, это не скоропись. Это, ага. Если есть минускул, это скоропись,
ага.
Или там полускоропись, то, чем писали повседневно,
ага.
То унциал – это шрифт официальных документов, официальных богослужебных книг, то есть нечто вот такое вот.
Угу, угу.
Ну, она, видимо, оказалась просто ближе и удобнее для славянского языка, для славянского начертания. Непонятно почему, но глаголица отходит практически везде, остается только в Хорватии,
угу.
Где она остается аж до 17 века.
Господи, я уже думал, сейчас там они на ней пишут.
Кстати, сейчас там, если посмотреть всякие разные граффити на стенах, Там, как у нас есть всякие долбославы, которые проведы, там у них есть люди, которые на полном серьезе пытаются писать, что про хорватскую самостоятельность глаголицы. Причем с такими ошибками. Это просто мама дорогая, вообще. Но они хоть бы, прежде чем стены погадить, хоть бы писать бы научились.
Ознакомились.
Да. Помнишь, был фильм такой «Почтальон» с Кевином Костнером?
Да.
Вот там, так сказать, противники незаконных бандформирований, эти, собственно, дети-почтальоны, на самодельном ризографе писали слово «тирания». И, собственно, тиран этот, генерал самозванный такой, посмотрел на эту листовку и говорит, в слове «тирания» ошибка. Вот тут то же самое. У вас на стене, а в слове с трех букв ошибка. Да, так вот. Были ли какие-то азбуки до христиан, у славян? Как говорит нам черноризец Храбр, писали чертами и резами что-то.
Угу.
Черты и резы – это, видимо, какое-то описание какого-то рунического письма.
Угу.
Мы знаем, что руны были много у кого. Помимо знаменитых скандинавских рун, руны были у хазар, например.
Угу.
В общем, известны.
А как они классифицируются как руны?
Руны?
Это палочки с такими углами.
Рубленные буквы, которые вот именно черты и резы, то есть нечто довольно грубо вырезанное на поверхности, ну так или иначе. То есть это происходит не от письменного слова, а от того, что что-то вырезали на каком-то грубом материале, наподобие дерева, камня. То есть понятно, что там материал диктует вполне специфическую форму написания.
Да.
Вот. Ну и если потом это перекочевывает на бумагу, то понятно, что оно сохраняет свои родовые черты и, в общем, довольно успешно классифицируется как руны.
Угу.
То, как, так сказать, дохристианские народы пытались устроить письменность, мы знаем хорошо. В том числе этим занимались, собственно, сами франки, немцы, когда у них не было еще вообще собственной письменности немецкой, они пытались записывать немецкие тексты на немецком языке латинскими буквами просто, безо всяких изменений. Точно так же использовалась греческая азбука. То есть возможно, и точнее невозможно, а скорее всего, как только у славян появляются свои государства, государство – это что? Это канцелярия.
Да.
Государство без канцелярии не существует. Потому что в государстве должен быть учет и контроль хоть какой-то. Потому что иначе будет непонятно, как ты
деньги-то собираешь.
Да, да. Потому что
налоги.
Что такое государство? Государство – это инструмент осуществления господства правящего класса. Осуществлять господство нужно с каким-то учетом. Или будет непонятно, какого черта ты тут чем-то управляешь. Поэтому, скорее всего, славяне, да, пытались использовать какие-то буквы. Там, или латинские, или греческие для записи собственных текстов. Потому что именно рун славянских просто не сохранилось вообще. Если они вообще имели место, то мы их не знаем.
А откуда их берут наши долбославы? Они все время о них мне пишут.
Затрудняюсь сказать. Есть на самом деле несколько свидетельств. В частности, Титмар Мерзебурский. В X веке, в конце X века, когда описывал святилище славян на Рюгене, он говорит, что значит, есть там город, в городе есть святилище, дальше так, значит, зачитаю, что есть в округе Ридариев, ну, то есть жителей Рюгена, некий город под названием Ридигост. В городе нет ничего, кроме искусно сооруженного из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем.
Угу.
То есть, вот там есть там, какая-нибудь там Чернобог, у него написано «Дер Чернобог» или что-нибудь такое. То есть, что они из себя представляли, эти руны, мы не знаем. То есть, видимо, они какие-то были. Опять же, зачем бы уважаемому чернолисту Храбру врать, что раньше гадали, заметьте, писали и гадали, это именно руны, это не письменность, это священные знаки некие. То есть писать ими там книги, например, никому бы в голову не пришло. Также, может быть, ты помнишь, когда мы обсуждали творчество Михаила Николаевича Задорнова, есть спорный момент из пространного жития Константина Философа о русских письменах, которые он выучил якобы у одного человека в Корсуне пребывающей. Там же он нашел Евангелие русскими письменами написанное. Вот то, как мы выяснили это, скорее всего, имеет место быть при многократной передаче текста пространного жития там, с 9 по 13 век, когда появляются первые записанные тексты такого рода, это была ошибка, то есть не русские, а сурские письмена, то есть сирийские. Вот правда, есть возможность, отличная от нуля, что под этими русскими письменами подразумевались письмена готов, которых могли звать Русью. Вот. Но опять же, это спорный вопрос. Хотя, конечно, готы, кто не знает, в Крыму прожили до 16 столетия.
Крым был готическим.
Очень готический Крым. И есть сообщения арабских авторов. Вот, например, Ибн Фадлан пишет, когда в Волжскую Булгарию в 922 году ездил с посольством, потом про этот фильм сняли «13 войн».
Да.
Так вот, а до того, как сняли фильм, написал Ибн Фадлан такое: о похоронах некоего знатного руса. Потом они построили на месте этого корабля, который вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя или березы. Написали на ней имя умершего мужа и имя царя русов и удалились. То есть написали. Правда, судя по этнографической принадлежности русов, как описывает там Ибн Фадлан, это, несомненно, скандинавы. Скандинавы могли сделать вот то самое при помощи рун. Скандинавские руны, благо, хорошо известны. Вот также есть свидетельство Ибн Надими. Это такой арабский писатель, тоже X века. Написал он книгу росписи книга росписи известий об ученых и именах, сочиненных ими книг, которую писала в 987-988 году, и сообщает следующее: «Русские письмена мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаю, что один из царей горы Кабк, Кавказ, послал его к царю русов. Он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения. Не знаю, были ли они слова или отдельные буквы, подобно этому. И есть его запись этих самых рун. Выглядят они вот так».
Что ты можешь о них сказать?
Я могу сказать, что, скорее всего, это
арабские руны.
Это арабские просто буквы, которые Ибн Надими пытался приспособить к записи тому, что он видел и чего совершенно не понимал. Ну, прямо скажем, это ни на одни известные руны вообще не похоже. Что это значит, никто не знает.
А арабы пробовали на это?
Да, все пробовали. Все говорят, что какие-то каракули. Что значит, бог его знает, непонятно. Вот. Также есть сообщение Мубарак Шаха Марварудди. Это персидский историк 13 века, который в 13 веке, прямо скажем, не свежая запись, но тем не менее игнорировать ее нельзя, писал так: у хазар также есть письмо, которое происходит от письма русов. У хазар, ничего себе. А русы – это ветвь румийцев, которая находится вблизи них, и употребляют они это письмо, и они, хазары, называют румийцев русами.
Румийцы.
Это ромеи, то есть византийцы. Что-то как-то очень странно, чтобы что-то хазары называли византийцев русами. То есть, видимо, к 13 веку в Персии все перепуталось уже. Вот. Но он сообщает, что хазары пишут слева направо, и буквы их не соединяются между собой. У них 21 буква. Очень, прямо скажем, спорное замечание, о котором можно много спорить. Вот, например, Андрей Анатольевич Железняк считает, что речь идет вообще о кириллице и о, видимо, тех русах, которые селились в пределах хазарского каганата. Такие тоже были. Вот Аль-Масуди писал в своей знаменитой книге «Золотые копи и россыпи самоцветов». Сообщает он следующее. В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между другими было у них и одно здание на горе, о которой писали философы, что она одна из высоких гор в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении разнородных его камней и о различных цветах, об отверстиях, сделанных в верхней его части, и о том, что построено в этих отверстиях для наблюдения над восходом солнца, о положенных туда драгоценных камнях и знаках, отмеченных в нем, которые указывают на будущие события и предостерегают от происшествий перед их осуществлением.
Обсерватория, фактически.
Какая-то обсерватория, но опять же, что тут имеется в виду, не очень понятно, потому что археологически мы не знаем ни одного подобного здания, даже приблизительно, ни в одной из славянских стран вообще. Ну, тем не менее, вот такие источники о каких-то знаках есть.
Угу.
И если имеется в виду не, собственно, скандинавские руны, с которыми все понятно абсолютно, то, возможно, какая-то система графической записи звуков у славян тоже присутствовала. Еще раз повторюсь, как это выглядело, мы не знаем, до нас не сохранилось ни единого памятника такого рода.
Про магические свойства скандинавских рун в свое время поразило, что они везде норовили вырезать этот так называемый футорг,
да.
Алфавит.
Да.
От начала до конца вырезать алфавит. Прочитал такую здравую мысль, что с точки зрения этих граждан в алфавите заключено все, что ты хочешь написать, поэтому достаточно вырезать алфавит, и это вот заклинание, пожелание, еще чего-то. Вот в магических целях надо было вырезать алфавит, потому что на камнях-то они все время. Рагнар и этот его друг какой-нибудь.
Олаф.
Да, здесь были. То есть такое...
Привет семье.
Такое нормально писали. А вот волшебное весь алфавит.
Тут же еще нужно понимать такую вещь, что для примитивного человека разница между идеей и вещью почти отсутствует. Потому что идея – это и есть вещь или действие. Потому что прежде чем появится вещь, должна быть ее идея, то есть образ.
Угу.
Таким образом, вдруг оказывалось, что если у тебя образ там в голове есть, или там, например, какой-нибудь бога есть в голове, и потом появляется вещь, или там ты придумал, например, сделать топор, о, придумал и сделал топор. Вот же очевидно, что вещи взаимосвязаны.
Угу, угу.
И вдруг получается, что... Ну, что такое мысль? Они понимали, что мысль – это слово, вполне очевидно. И вдруг оказывается, что какой-то мудрый человек при тебе берет в руки стело и на поверхности пишет какие-то значки, которые, оказывается, и есть это самое слово. То есть получается, что он на бумаге только что сотворил буквально целый мир вот этой самой своей рукой. Ничего фактически более не сделав. Это была настоящая магия, конечно.
Колдовство, да.
Потому что вот только что вот человек взял, сказал, это дерево, и написал слово.
Дерево.
Дерево. Говорит, что это такое? Это слово дерево. Ну, это было поразительно, конечно. Как можно трехмерную вещь перенести на двухмерную? И как она там поместилась? Да, так возвращаясь до христианской письменности. Еще есть такой памятник – Киевское письмо. Написано оно на иврите,
угу.
Выдано Якову бен Хануке, иудейской общиной Киева.
Яков бен Ханука.
Да, в X веке. И у нее имеется некая подпись. Я тоже ее специально откопипастил. Вот она.
Угу.
Это совершенно явно руны.
Угу.
Что они означают, понять невозможно, до сих пор никем не переведено.
Угу.
И опять же, не очень понятно, это руны вообще славянские или какие еще. То есть, вот все, что мы имеем, говоря о славянских рунах дохристианских, это какие-то непонятные какие-то палочки, которые где-то попадаются.
Угу.
То есть, все это говорит нам о том, что, видимо, скорее всего, собственно, славянская руническая система, если и была, была крайне неразвита, и в силу скудости памятников до нас просто не дошла. Может быть, коллеги-археологи что-нибудь добудут.
Нароют, да?
Может быть, да. Вот, ну, а до Руси глаголица практически не добралась. У нас ее, конечно, использовали, но исключительно редко. в частности, уже в более-менее историческую эпоху глаголицу могли использовать в качестве тайнописи, потому что никто не мог понять, что это такое. Кроме специально обученных людей. Но к нам, естественно, письмо добирается вместе с христианством. То есть, в X веке, после так называемого Владимирова крещения Руси, у нас появляются надписи. В первую очередь, это, конечно, надписи делового содержания, которые имеют место быть на, там, например, знаменитой Гнездовской корчаге, где написано «Горхуша», угу, кириллицей. Это X века знаменитый это кувшин, который прославил Михаил Николаевич Задорнов в своем фильме про Вещего Олега. Рассказывает нам о дохристианской письменности, показывает ту самую корчагу, где было кириллицей в X веке, то есть уже явно после принятия христианства написано чьё-то прозвище, видимо, хозяина этой самой корчаги.
Странно, что Задорнов не сделал вывод, что корчага в X веке принадлежала небезызвестному фронтмену Олегу Горхуше из группы «Аукцион».
Не подумал об этом.
Да вот.
Как ни странно, одним из старых, очень старых надписей на русском языке, кириллицей, является надпись «Вдоль меча» из станицы Фащеватая, где написано «Людота Коваль». Угу. Это, собственно, тоже X век.
Кузнец.
Да. Также есть несколько надписей на камнях. Есть, например, в 1912 году в церкви, в Десятинной церкви в Киеве нашли свинцовую печать, на которой были изображены княжеские знаки, как раз эти ранние знаки Рюриковича в виде двузубца. И двузубец был окружен частично кириллической надписью. Скорее всего, это написано, она, конечно, сильно траченная в силу того, что долго в земле лежала, скорее всего, там написано имя Святослава. То есть Святослава Игоревича. Угу. Вот, ну и так далее, их несколько десятков, этих самых памятников, потому что, собственно, книги на славянском языке, записанные кириллицей, у нас появляются в промышленных масштабах с XI века.
Это уже наладились писать?
Ну, они, видимо, были и раньше, но вот именно то, что до нас дошло, да? Это XI век. Это, собственно, знаменитое Астромирово Евангелие, угу. Это и сборник Святослава, и многие другие памятники, теперь их уже не так мало, в том числе нашли эту знаменитую новгородскую псалтырь, которая вообще написана на церах, на воске. Угу. В общем, довольно представительный объем памятников у нас имеет место. Но это, опять же, говорю, уже с XI века. Это то самое время, когда уже создается начальный летописный свод. Чуть позже, в XI же веке, создается древнейший свод, из которого потом в XII веке перерабатывают повесть временных лет. Угу. Ну, что нам славянская азбука дала? Дала она нам, как я уже говорил, повторюсь еще раз, это повторить не стыдно, конечно, колоссальный культурный рост, потому что только что Русь была, в общем, что греха таить, варварской, дописьменной, а дописьменной – это уже по определению варварская. Угу. И тут мы получаем вполне стройную систему письма, видимо, через болгарское, то есть не видимо, а точно через болгарское посредство от учеников Климента Охридского, собственно, старославянский язык, который теперь называется церковнославянским, это язык, очень родственный к средневековому болгарскому. Угу. И одновременно вполне родственный синхронному ему русскому языку. То есть любой человек мог прочитать любую книгу, если бы вообще владел письмом и чтением. И ему была абсолютно понятна служба на родном языке.
Я недавно, не очень давно, приобрел учебник церковнославянского. И в конце весь словарь исчирикал, насколько там странные слова встречаются. Сейчас не вспомню, но вот значение какое-то совершенно чуждое нынешнему, таких очень много. Но в целом, в общем-то, ничего нет непонятного.
То есть кажется, что смысл понимаешь.
Именно кажется, да. Ну, например, слова типа «сугубый». Непонятно, что это такое, но это даже, наверное, и не оттуда, но это в смысле двойной.
Да.
Усугубить – это удвоить. Значит удвоить. Да. что типа грибы вдвоем. Да, да, да.
Ну, тут же был, несомненно, диалектический минус, проистекающий из плюса, как отрицание собственного отрицания. Потому что как только мы получили абсолютно понятную письменность на родном языке, мы немедленно оторвались от истоков этой самой письменности, то есть от греческого.
Угу.
До тех пор, пока у нас, в общем, одним из скрепляющих факторов, прошу прощения, являлось христианство, мы вынуждены были следовать как бы в русле греческого христианства.
Угу.
Ну, потому что где истоки православия? Ну, в Византии, так оно и есть. Как только мы оторвались от греческих этих корней, придя к собственной системе письма, мы стали допускать искажения. Ну, понятно, потому что не было компьютера, все переписывалось от руки. Мы стали допускать искажения этого самого греческого обряда, потому что вкрадывались ошибки в богослужебные книги. А ошибок вкрадывалось много, учитывая степени передачи через переписчиков от одного к другому. И вдруг в начале 16 века, когда приехал Максим Грек в Москву, оказалось, что в серьезной столице европейского уровня нет ни одного человека, кто бы в совершенстве знал греческий язык, да еще в его старом исполнении. То есть никто не мог проверить богослужебные книги.
А нафига?
Пришлось, ну как нафига, оказывалось, что вот в этой книге написано вот так, а вот в этой вот, хотя вроде бы это одни и те же книги, просто это два списка одной и той же книги, просто между ними, скажем, там есть 100 лет, то есть 100 лет назад одна была книжка переписана с протографа, а потом другая, или, например, одна была написана в Новгороде, а другая в Суздале. И вот в одной книге написано так, а в другой этак. И получается, что один поп в Суздале поет вот так, а другой поп в Новгороде вот этак. А так как, я еще раз повторю, христианство – это одна из скреп государства и одно из инструментов вообще властной надстройки, одно из выражений властной надстройки, оказывается, что в этой властной надстройке есть разнобой, и все работает черти как.
Я помню, читал книгу.
Это допустить было категорически нельзя, это было просто напрямую опасно. И чем это опасно было, ты хорошо знаешь, потому что когда очередной раз начали проверять богослужебные книги в 17 веке при Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, у нас та же церковь еще раз раскололась, но уже внутри, старообрядцев и никониан.
Ну, там странные вещи были. Например, что надо было... Свечи, ну они там как-то закреплены, свечи, надо было сунуть в купель, где крестили ребенка, и нарисовать там крест погасшими свечами. Все греки были в шоке, у них такого нет, а что это, кто это придумал, откуда это. Ну а на вопрос, естественно, что вот это вот неправильно, возник другой вопрос. Если это неправильно, то кому отцы и деды молились, объясните, пожалуйста. Как это получилось, если они неправильно молились, то к кому? Это страшный вопрос. Мы про это, надеюсь, отдельно поговорим.
Про раскол отдельно, но это же обрядовая разница, которая для любого человека, который глубоко знаком с христианской апологетикой, с христианской философией и с христианскими догматами, для него это абсолютно понятно, что это значение почти не имеет. Какая разница? То есть, если у вас вот в церкви так придумали делать, потому что вам вообще не это нравится, это прикольно, если это не идет вразрез с догматами, ну, пожалуйста, делайте. Какая, господи, в чем проблема? Занимайтесь чем хотите в данном случае. Вот пока вы находитесь в рамках догматов, вы являетесь христианами, и все с вами в порядке. Вот как только вы, например, филиокви переделали или еще что-нибудь такое важное, или, не дай бог, решили, что ваш римский патриарх главнее всех, ему вот, ну, должны все подчиняться, вот это нельзя, нет, ни в коем случае, потому что церковная десятина должна оставаться в стране, а не уходить черти куда. Вот это важно, а все остальное, ну что делать, это такие вот разницы в обрядах.
Ну, тем не менее, в конце концов, все к общему знаменателю привели с неизбежностью.
С неизбежностью. Как в свое время царь Борис со своими раскольниками в Болгарии.
Да. Или как наши друзья, евреи, есть в тексте Торы непонятные места. Давайте договоримся, как их трактовать. Вот так и никак по-другому. Подводя итог, еще, так сказать, возвращаясь, что оно же нас, несмотря на то, что дало нам свою письменность, там, культуру и все такое, оно же нас оторвало от Европы.
От потому латинян,
что по латыни никто не шарил, и язык тамошней культуры, и что самое страшное, тамошней науки от нас из единого культурного пространства мы выпали.
Как мы об этом говорили в прошлый раз.
Да,
так
да,
оно и оказалось. Ну, единственное, что, конечно, в 9 веке еще никто не знал, что это будет язык науки.
Да. Ну.
Языком науки он стал сильно позже, прямо скажем, потому что в свое время, в 9 веке, ну, греческий, чем хуже, как язык науки. И кто бы мог сказать, что вдруг славянский не станет языком науки, потому что в то время уровень развития, ну, примерно был одинаковый. Это было становление раннефеодальных государств. Просто где-то они уже установились окончательно, где-то еще нет. Вот в славянских землях они отстали заметно, но тем не менее, ну, например, Академия в Преславе, которую Симеон Болгарский основал. Это был центр культуры, который, прямо скажем, мало чем уступал какой-нибудь Сорбонне, не дай бог, Ляхину. Там святитель Климент Охридский, это был человек со звучанием, ну, по крайней мере, в церковных кругах, а значит, и тогдашних научных, они были равнозначны, которого знали без преувеличения от Ирландии до Византии. Это был великий человек. Ну, и кто бы сказал, что Климент Охридский чем-то уступает каким-нибудь латинянам. Тогда еще не оформилась-то разница, потому что разница-то это оформилась только тогда, когда Европа успела в силу определенных условий, о которых мы сейчас говорить не будем, это отдельная тема. Так вот, Европа успела в силу определенных условий шагнуть на новую общественно-экономическую формацию в капитализм. Угу. И, собственно, с капитализмом вместе образовалась в том числе и современная наука в Европе. В то время как мы со своим прекрасным церковно-славянским языком остались еще в феодализме, сильно отстав.
Известно где. Да. Ну, из своего погреба выглядывая, осмелюсь заметить, что знать иностранные языки чрезвычайно полезно. Потому что, например, читаешь нынешние новости, вот они там, что-то там произошло где-нибудь в Соединенных Штатах, там, я не знаю, где попало. Если ты читаешь их на русском языке, это одна картина, а если ты читаешь их в оригинале, то картина несколько другая, а зачастую прямо
совсем
противоположная.
Совсем другая.
То есть, граждане не понимают значения примитивных слов, они вообще не знают, что они обозначают, трактуют их как-то странно. Ну, как у нас, знаешь, есть, у нас есть слово «лояльный». Лояльно относится, то есть ему наплевать по большому счету, в то время как на самом деле это верный слуга,
именно
можно
так
сказать, да. И как-то вот хитро они переводят. Я считаю, что это правильно, когда вот детей в гимназиях раньше заставляли учить латынь, греческий, французский, там английский, будь любезен, немецкий, должен все знать. Языки наиболее вероятного противника знать полезно.
Точно.
А вот это вот забивание даже на греческий язык, оно печально, о чем нам отдельные аспекты нашей истории и свидетельствуют.
Совершенно верно.
Спасибо Кириллу и Мефодию за то, что такое нам придумали. Спасибо тебе, Клим Александрович.
Дмитрий Юрьевич, я рад.
Во что мы смотрим дальше? Что у нас на подходе?
У нас на подходе, как мы обещали в прошлый раз, становление раннефеодального государства, русская правда, первое законодательство. На этом с ранним средневековьем закончим.
Отлично. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.